Скорее всего, аббаты придерживались мнения, что чрезмерное усиление папы будет означать чрезмерное усиление епископов и городов. А между тем, мой орден в течение многих десятилетий основывал свою силу именно на непрерывной борьбе с секулярным клиром и городскими купцами, превращаясь при этом в посредника между небом и землею и в советника царей. Я многократно слышал, как повторяется фраза о том, что народ Божий изначально разделен на пастырей, то есть клириков, псов, воинов и паству, народ. Но скоро я научился понимать, что эту фразу можно перетолковывать по-разному. Например, бенедиктинцы чаще всего говорили не о трех сословиях, а о двух крупнейших подразделениях власти. Первое распространялось на управление земными делами, а второе — на управление делами небесными. В том, что касалось земных дел, были действительны взаимоотношения клира, мирских властителей и народа. Но превыше этой тройственности должен был непоколебимо царить ордо монокорум, промежуточная инстанция между народом Божиим и небесами. Монахи не имели ничего общего с такими мирскими пастырями, как священники и епископы, не ученые и порочные. Чем дальше, тем более порабощаемые начальством крупных городов, где пасомами или овцами были у них уже не добрые и верные поселяне, а торговцы и ремесленники. Вообще бенедиктинцы не возражали против того, чтобы управление простецами оставалось по-прежнему за секулярными клириками. Но основы и законы этого управления должно было для этих клириков вырабатывать монашество в своем прямом союзе с источником всякой земной власти – империи, и с источником всякой небесной власти. Вот почему, мне кажется, бенедиктинские аббаты стремились укрепить империю и поддержать ее против крепнущих городов и епископов в союзе с купцами, а ради этого принимали и защищали спиритуалов-францисканцев, чьи идеи им, конечно, были чужды, но чье присутствие было полезно, так как давало империи дополнительные аргументы в борьбе против деспотизма папы. Вот по этим-то причинам, как я понял, Аббон был расположен сотрудничать с императорским посланцем Вильгельмом и стать посредником между францисканским орденом и папской курией. Дело в том, что, невзирая на яростные разногласия, угрожавшие церкви чуть ли не расколом, Михаил Цезенский, неоднократно вызывавшийся папой Иоанном в Авиньон, наконец склонился принять приглашение, поскольку не желал, чтобы его орден полностью отторгся от понтифика. Михаил, генерал ордена францисканцев, замыслил в этот приезд и укрепить позиции ордена и наладить отношения с папой, в частности потому, что сознавал, порвав с папой, он сам во главе ордена долго не продержится. Но многие подозревали, что папа, зазывая Михаила во Францию, готовит ловушку, собирается обвинить его в ереси и отдать под суд. Поэтому Михаилу советовали, прежде чем ехать в Авиньон, провести предварительные переговоры. Наилучшей была признана идея Марсилия направить с Михаилом имперского легата, чтоб тот представлял в глазах папы точку зрения сторонников императора. И не столько для того, чтобы в чем-то убеждать старика Кагора, сколько для защиты и поддержки Михаила, который оказывался бы при этом членом имперской делегации и составил для мстительного папы уже не такую легкую добычу. Однако и эта идея была чревата многочисленными осложнениями и требовала подготовительных мер. Поэтому возникла мысль о предварительной встрече между членами имперской делегации и полномочными представителями курии в целях выяснения позиций сторон и обсуждения условий будущей встречи, в особенности гарантий безопасности для итальянской стороны.